Самый большой восторг и самое большое наслаждение Сашенька испытывала не от игр со сверстниками и даже не от книг. Самое счастливое, самое поразительное мгновение в ее детские и отроческие годы были те, когда они с мамой пели украинские народные песни. Бывало, закроются в своей пристройке с окном в потолке, заберутся с ногами на старый продавленный диван, который так же, как и домашняя библиотека, достался им однажды с мусорки, обнимутся и поют. Начинает мама тихо-тихо: «Ніч така місячня, зоряня ясная, видно, хоч голки сбирай». Мама затягивает чуть погромче, голос ее наливается с каждой секундой какой-то полетной серебристой силой: «Выйди, коханная, працую з моря, хоть на хвилиночку в гай». А тут и Сашенька поддержит маму, словно подопрет своим худеньким острым плечиком, своим еще почти бестембровым альтино, мамина полнозвучное, такое нежное наверху сопрано: «Сядемо в купоньки, тут под колыною, и над панамы я пан. Глянь, моя ридная, глянь, моя милая, стелится в поле туман». Поют они широко, на два голоса, поют, забывая обо всем на свете. О котельной за стеной, хоть в ней что-то и стукает беспрестанно, об их большом московском внутреннем дворе с его то и дело хлопающими дверями подъездов, о холодном осеннем дождике, что хлещет в потолочное окно. А в морозные безоблачные вечера, бывало, скользнет в окошке и месяц ясный, точь-в-точь, как в песне: «Нич така месячна, зоряна ясная, видно, хоть голки сбирай». А мама прижмет Сашеньку к себе, приласкает, и так им хорошо, так славно, и такая щемящая радость от сладкозвучной народной песни, от общего тепла. «Ты ж не лякайся, що ніженькі босые, змочишь в холодную росу, я ж тебе, милая, аж до хатиночки сам на руках донесу». Бывало, в такие минуты слезы катились у обеих по щекам от неизбывной нежности и любви друг к другу. Никакими словами не выразить то чувство единения, то общее захватывающее душу чувство полета, что испытывала тогда Сашенька. Она изо всех сил подражала маме, стараясь научиться петь так, как пела мама. А мама, в свою очередь, поощряла в ней это желание, подбадривала ее, да и показывала, как пускать звук, как управлять им. Если бы музыкально образованный человек, а такие люди жили в их большом доме, подслушал их, то он сразу бы понял, что у дворничихи Нюры довольно редкая по красоте и чистоте звука, и притом хорошо и по-настоящему консерваторски поставленная сопрано. Но, слава богу, никто такой ни разу их не подслушал. А на людях Нюра не пела никогда. Так что об ее голосе могли смутно догадываться только кочегары в котельной. Но через кирпичную стенку им всегда казалось, что это поют по радио или играет патефон. Корабли последней эскадры российского императорского флота шли в Средиземном море кильватерной колонной, картинно растянувшись от горизонта до горизонта. В ясный день, особенно на закате, это было необыкновенно красивое и торжественное зрелище. Черные силуэты кораблей, бирюзовое море, закат в полнеба, розовый в середине и бледно-лимонный по краям, белый, иногда вдруг ярко вспыхивающий в последних отблесках заходящего солнца пенный след за кормой. И кораблей, как в сказке, было 33. Но, к сожалению, над каждым из них реяло по два чуждых друг другу флага. На корме русский Андреевский и на грот-мачте флаг Французской республики. Франция взяла беглецов под свою опеку и предначертала им путь от Константинополя к своей африканской военно-морской базе Бизерта. Линейный корабль «Генерал Алексеев», на котором плыла Машенька, был такой огромный, что почти не чувствовалось морской качки. В тесной корабельной церкви, где люди стояли плечом к плечу, Машенька горячо молилась за спасение мамы и сестрицы Сашеньки. молилась за упокой души папа. Господи, как папа помог ей и помогает даже мертвой. И там, в Севастополе, она была спасена его именем. И здесь, в море, она жила его попечением. Да, именно так. От тепла сгрудившихся тел, от запаха ладана в церковке было душно и томно. И невольно вспоминалась толпа на пристани в Севастополе, и волна страха прокатывалась по всему телу, и хотелось вырваться, и бежать, бежать. Куда? Куда бежать в открытом море? Толпа — такая же страшная стихия, как огонь и вода. Достаточно побывать хоть раз в жизни в гуще многотысячной толпы, колеблемой миллионами мелких разрозненных усилий, достаточно хоть раз ощутить на собственной шкуре всю свою жалкую малость и беспомощность перед конвульсиями гигантской массы. Достаточно одного раза, и страх перед толпой останется в тебе до конца дней. Он как бы впрессуется в твой позвоночник, войдет в каждую косточку, каждую жилку. Они потеряли друг друга в толпе. Они слишком поздно добрались до Севастополя. Дым и гарь застилали город. Четко организованная военными моряками посадка на многие корабли уже закончилась или заканчивалась. Тысячи страждущих, тысячи яростно желающих спастись остались на пристани. Казалось, все безнадежно. Но мама пошла в штаб эвакуации и еще застала там бывших папиных сослуживцев. Семье погибшего адмирала определили корабль, на который следовало явиться, и дали двух сопровождающих матросов. По легкомыслию Машенька не запомнила даже название корабля. По этой же причине она умудрилась отстать от мамы и сопровождающих. Она попросту зазевалась. Чуть-чуть отстала, и в ту же минуту кто-то толкнул ее в спину, кто-то в плечо, ее перекрутило, и в поисках мамы и Сашеньки она сама рванулась уже в противоположную сторону от той, куда они уходили, а дальнейшее толпа уже сделала без нее, совершенно с ней не считаясь. Наверное, это случилось в полдень. Часа 3 или 4 толпа мяла и давила в своем чреве 15-летнюю девочку, насмерть перепуганную, почти обезумевшую от свалившегося на нее несчастья, с картонкой, которую она судорожно прижимала к груди. В этой картонке, среди прочего, было то, что считалось теперь главной из оставшихся в семье реликвий — рукопись истории Черноморского флота, написанная старшим братом Евгением, погибшим в морском бою с немцами в 1914 году. Наверное, толпа такие раздавила бы Машу или выбросила на поругание и погибель назад в город. Но случилось чудо. Буквально в нескольких метрах от Маши толпу разрезала команда матросов. И среди них она увидела знакомого ей с младенчества адмирала. Матросы, собственно, и прокладывали путь к воде для него. «Дядя Паша!» — крикнула она изо всех сил. «Дядя Паша!» Он услышал, обернулся на голос, но ее различить не смог. Поискал глазами, не нашел и сделал движение, чтобы продолжить свой путь. И тогда она выкрикнула то, что выкрикнула. «Это я, папина дочка!» Лицо его осветилось нечаянной улыбкой. Он узнал, он увидел ее и приказал матросам. Они выдрали ее из толпы и сомкнули свои ряды. «Папина дочка!» Звал ее всегда дядя Паша, когда гостил у них в Николаеве. Он считал, что Маша вся в папу. И поэтому, как увидит ее, всегда, бывало, сделает ей козу. «А, папина дочка, сейчас я тебя пощекочу. А, папина дочка». И они с визгом и хохотом бегали друг за дружкой по дому или по саду. Хороший у них был сад при доме, тенистый, старый. Так она была спасена. Адмирал дядя Павел был, если не считать главнокомандующего генерала Врангеля, вторым человеком в армаде, отправляющийся из Севастополя. Он был так называемым младшим флагманом. Корабль, на который довезла их большая шлюпка, стоял в Северной бухте. Заканчивались последние приготовления к отплытию. Корабль был перегружен людьми, скарбом, коровами, лошадьми, козами. Были даже куры во множестве вольеров. Словом, настоящий Ноев ковчег. Ничего этого Машенька не заметила. Точно так же, как она рухнула в постель, не соображая, где она и что с ней. Машенька спала очень долго, ей ничего не снилось. Когда она проснулась на следующий день, корабль уже плыл в открытом море. Конечно, ей повезло сказочно, она была принята в семье дяди Павла как родная. Все жалели ее, все старались сказать ей что-нибудь ободряющее. 14-летний сын дяди Павла, гардемарин Севастопольского кадетского корпуса Коля, водил ее по кораблю, знакомил с такими же, как он, гардемаринами, с их сестрами, с дамами корпуса, которые все были очень милы и находили Машеньку красавицей. На Ютте они с Колей наткнулись на огромную кучу книг. Под ногами валялись собрания сочинений Пушкина, Лермонтова, Чехова, Достоевского, Толстого, сотни других превосходных русских книг. «Так нельзя!» — вскрикнула Маша. «А ну-ка, давай складывать!» И они с Колей начали прибирать книги. Вскоре к ним присоединились гардемарины из морского корпуса и девушки из офицерских семей. Через 2-3 часа вся огромная библиотека была разобрана и аккуратнейшим образом уложена под большим брезентовым тентом. Дядя Павел давал радиограммы на другие корабли и пароходы в поисках мамы и Сашеньки. Скученность на огромном судне была невероятная. Дамы готовили на примусах прямо под сенью корабельных пушек. Большинство спало в повалку на чемоданах, баулах, сундучках, где кто приткнется. То и дело, какой-нибудь бедолага проваливался в очередной незадраенный люк или стукался лбом о какую-нибудь бронированную загогулину, которыми был утыкан линкор в избытке сверху донизу. Ну что тут сравнивать? Если сказать, что Машенька устроилась лучше большинства, то и того будет мало. Она плыла по синему морю, как принцесса. У нее была не просто чистая постель в адмиральской каюте, в кругу его семьи, но даже китайская ширма. На всю жизнь остались стоять у нее перед глазами роскошные павлины с этой ширмы, их многоцветные хвосты, набранные из перламутра самых причудливых оттенков. Каждый день она без устали молилась в постоянно набитой людьми корабельной церквушке. Молилась за здравие мамы и Сашеньки, за упокой души папа. Она молилась очень искренне, горячо, но ни на секунду не забывала о том, что сама она спасена. Спасена, спасена! Когда Машенька ловила в себе этот ликующий зуд, ей становилось стыдно до слез. Ком вставал в горле. Но она ничего не могла с собой поделать. Все ее юное существо трепетало от беспричинной радости и неукротимого желания жить, жить. «Прости меня, Господи, подлую!» — шептала Маша, всхлипывая. «Прости меня, Господи!» Даже опытные и бесстрашные моряки считали, что армада перегруженных кораблей, притом кораблей с пустыми трюмами, дошла до Босфора милостью Божией. Во время шторма в открытом море погиб единственный корабль, эскадренный миноносец живой. Что-то не сошлось на небесах, не суждено ему было оправдать свое имя. В Константинополе произошло переформирование армии и флота. Был первый приказ главнокомандующего вне Родины. Приказ номер 4187. Тяжелая обстановка, сложившаяся в конце октября для русской армии, вынудила меня решить вопрос об эвакуации Крыма, дабы не довести до гибели истекавшие кровью войска в неравной борьбе с наседавшим врагом. Трудность задачи, возлагавшейся на флот, усугублялась возможностью осенней погоды и тем обстоятельством, что, несмотря на мои предупреждения о предстоящих лишениях и тяжелом будущем, около 1500 русских людей, воинов, рядовых граждан, женщин и детей не пожелали подчиниться насилию и неправде, предпочтя исход в неизвестность. Самоотверженная работа флота обеспечила каждому возможность исполнения принятого им решения. Было мобилизовано все, что могло не только двигаться по морю, но даже лишь держаться на нем. Стройно и в порядке, прикрываемые боевой частью флота, оторвались один за другим от русской земли перегруженные пароходы и суда, кто самостоятельно, кто на буксире, направляясь к дальним берегам Царьграда. И вот перед нами невиданное в истории человечества зрелище. На рейде Босфора сосредоточилось свыше сотни российских вымпелов, вывезших многие сотни российских патриотов, коих готовилось уже залить красная лавина своим смертоносным огнем. Спасены тысячи людей. Они вновь объединены горячим стремлением выйти на новый смертный бой с насильниками земли русской. Великое дело это выполнено российским флотом под доблестным водительством контр-адмирала Кедрова. Прошу принять ваше превосходительство и всех чиновников военного флота, от старшего до самого младшего, мою сердечную благодарность за самоотверженную работу, коей еще раз поддержана доблесть и слава российского Андреевского флага. От души благодарю также всех служащих коммерческого флота, способствовавших своим трудом и энергией благополучному завершению всей операции по эвакуации армии и населения из Крыма. Генерал Врангель. 8 ноября 1920 года. Армия и большинство гражданских лиц остались в Константинополе. Военным кораблям и их командам надлежало продолжить свой путь до берегов Африки. Накануне отплытия русской эскадры был еще один прощальный приказ главнокомандующего. Приказ номер 197. Славный Черноморский флот. После трехлетней доблестной борьбы русская армия и флот вынуждены оставить родную землю. Наша союзная Франция оказала нам свое гостеприимство. Флот уходит в Бизерту, северное побережье Африки. Армия располагается в окрестностях Царьграда. Русские солдаты и моряки, боровшиеся вместе за счастье Родины, временно разлучены. Провожая вас, орлы русского флота, шлю вам мой сердечный привет. Твердо верю, что красный туман, заславший нашу Родину, рассеется, и Господь сподобит нас послужить еще матушке России. Русский орел расправит свои могучие крылья и взовьется над русскими моряками бессмертный Андреевский флаг. Генерал Врангель, 7 декабря 1920 года. Впереди было 2 недели морского перехода, а у многих целая жизнь. С момента отплытия эскадры в Бизерту все перешли со старого на новый стиль времени.